Отсюда следует очень ясный вывод, что первое, Иисус рассматривался только как первосвященник, подобно Мельхиседеку, другому аватару или воплощению Христа, согласно отцам церкви. Второе, что автор считал, что Иисус стал Сыном Божиим только в момент его посвящения водою. Отсюда следует, что он не родился Богом и также не был физически зачат им. Каждый посвященный последнего часа становился посредством самого факта посвящения Сыном Божиим. Когда Максим Ефесский посвящал императора Юлиана в мистерии Митры, он произнес в качестве обычной формулы этого обряда следующие слова. «Этой кровью я смываю твои грехи. Слово Всевышнего вошло в тебя, и отныне его дух будет почивать на новорожденном, ныне зачатом, высочайшим Богом. Ты еси сын Митры». «Ты еси сын Божий», — повторяли ученики после крещения Христа. Когда Павел стряхнул себя гадюку в огонь, безо всякого вреда себе, жители Мелиты говорили, что он — Бог. Деяния 28. «Он — сын Бога Прекрасного» было термином, употребляемым учениками Симона Волхва, так как они думали, что в нем проявляется великая сила Бога. Человек не может иметь Бога, который не был бы ограничен его собственными человеческими представлениями. Чем шире охват его духовного зрения, тем могущественней будет его божество. Но где мы можем найти лучшее проявление его, как не в самом человеке, в духовных и божественных силах, покоящихся, спящими в каждом человеческом существе? Способность вообразить возможность существования тауматургических сил уже сама по себе является доказательством, что они существуют, говорит автор пророчеств. Критик, так же как и скептик, обычно всегда ниже того лица или явления, которое он обозревает, и поэтому едва ли может быть компетентным свидетелем. Если имеются подделки, то где-нибудь должен быть и настоящий подлинник. Кровь порождает призраков, и ее эманации снабжают некоторых духов материалом, необходимым им, чтобы создавать себе временное проявление. Кровь, говорит Леви, является первым воплощением универсального флюида. Это материализованный жизненный свет. Ее рождение есть чудо изо всех природных чудес. Она живет только постоянным преображением, ибо она вселенский протей. Кровь возникает из принципов, где никакой крови до этого не было, и становится плотью, костями, волосами, ногтями, слезами и потом. Она не может участвовать ни в разложении, ни в смерти. Когда жизнь ушла, она начинает разлагаться. Если вы знаете, как снова оживить ее, как вдохнуть в нее жизнь посредством новой магнетизации ее шариков, жизнь снова вернется к ней. Универсальная субстанция с ее двойным движением является великой тайной бытия, кровь – великой тайной жизни. Кровь, говорит индусский Рамат Сариар, содержит в себе все сокровенные тайны существования, никакое живое существо не может без нее существовать. Вкушать кровь – это профанация великого создания Творца. В свою очередь, Моисей, следуя всемирному и традиционному закону, запрещает вкушение крови. Парацельс пишет, что с помощью испарений крови можно вызвать любого духа, какого мы пожелаем увидеть, ибо из ее эманаций он построит себе видимую внешность, видимое тело, только это есть колдовство. Иерофанты Ваала делали глубокие надрезы по всему своему телу и создавали с помощью собственной крови объективных и осязаемых призраков. Последователи некой секты в Персии, из которых много можно найти вокруг русских поселений в Тамерхан-Шура и в Дербенте, имеют свои религиозные мистерии, в которых они становятся в большой круг и крутятся в исступленном танце. Их храмы разрушены, и они совершают свой культ в больших временных строениях, надежно огражденных, и с земляным полом, густо покрытым песком. Все они одеты в длинные белые одежды, их головы обнажены и побриты. Вооруженные ножами, они скоро доходят до исступленной экзальтации и наносят раны себе и другим до тех пор, пока их одежды и песок на полу не напитаются кровью. Перед завершением этой мистерии у каждого танцующего появляется товарищ, который кружит вместе с ним. Иногда у этих танцоров-призраков бывают на головах волосы, чем они вполне отличаются от своих бессознательных творцов. Так как мы дали торжественное обещание не раскрывать главных деталей этой ужасной церемонии, которую наблюдать нам было разрешено только один раз, мы должны прекратить повествование о ней. Примечание. Во время пребывания в Петровске, Дагестан на Кавказе, нам представилась возможность наблюдать другую такую мистерию. Благодаря любезности князя Мелехова, генерал-губернатора Дагестана, проживающего в Темирхан-Шуре, и в особенности князя Гамсудина, бывшего правящего Шамхала Тархова, туземного татарина, мы летом 1865 года наблюдали этот церемониал с безопасного расстояния из чего-то, похожего на абонементную ложу, сооруженную под потолком этого временного дома. Конец примечания. В древние времена фессалийские колдуньи к крови черного агнца прибавляли иногда кровь новорожденного младенца и с помощью этого вызывали тени умерших. Жрецов обучали искусству вызывания духов умерших людей, а также стихий, но их приемы вызывания, конечно, были не такие, как у фессалийских колдуней. Среди якутов Сибири есть одно племя, обитающее в пределах Забайкалья, близ реки Витим, Восточная Сибирь, которое практикует колдовство в таком виде, как оно применялось в дни фессалийских колдуней. Их религиозные верования представляют любопытную смесь философии и суеверия. Они имеют главного или верховного бога Аи-Тойона, который не сотворил, они говорят, а только властвует над творением всех миров. Он пребывает в девятых небесах, и только начиная с седьмого неба, другие меньшие боги, его слуги, способны проявляться перед своими творениями. В этом девятом небе, согласно откровению меньших божеств, мы полагаем, духов, имеются три солнца и три луны, а землю этой обители образуют четыре озера, четыре стороны света из тонкого воздуха, эфира, вместо воды. В то время как они не делают никаких жертвоприношений верховному божеству, ибо он не нуждается в них, они стараются умилостивить как добрых, так и злых божеств, которых они, соответственно, называют белыми и черными богами. Они это делают потому, что ни один из этих двух классов богов не является добрым или злым вследствие личных заслуг или прегрешений. Так как все они подчинены верховному Аи-Тойону, и каждый должен выполнять обязанность, отведенную ему извечно, они не несут ответственности ни за добро, ни за зло, творимое ими в этом мире.